Еще раз добрый день. Продолжаем нашу программу. Пермское наземное метро, возможно, появится в нашем городе. И если будут приняты какие-то политические, в том числе, решения правительства Пермского края, то, возможно, его появление уже где-то через полгода.
Нет, просто напрасно я вспоминал в таком случае Николая Васильевича Некрасова. Помнишь, как стихотворение называется «Железная дорога»? Помнишь строчки?
Ну, мы сейчас живем уже в другом веке, и у нас все
то
так
есть,
быстро.
То есть доживем, да?
Если все будет принято, и если будет все реализовано, насколько это наземное метро может быть полезным, и насколько реальным этот проект видят специалисты, узнаем прямо сейчас. У нас на связи глава Пермского фонда «Городские проекты» Александр Синявский. Александр, добрый день.
Добрый день, Александр.
Добрый день.
Ну, вы познакомились с этим материалом и видели этот проект? Как вы его оцениваете?
Да, познакомился, слышал его о нем уже с самого начала, да, сегодня еще раз просмотрел, послушал предыдущего спикера. Ну, вот, на мой взгляд, есть, конечно, ряд вопросов, которые пока, как я понимаю, на стадии проекта как раз и обсуждаются правительством края, Минтрансом, вот, заинтересованными сторонами. Для меня вот сейчас самый главный вопрос действительно спрос жителей, будет ли на такую схему движения и насколько она вписывается вообще в концепцию связки с общественным транспортом. Вот, к примеру, зеленая ветка, которая там была презентована из Закамска с технологического института в Бахаревке, на ней нет сейчас электрификации, и там предполагается запустить дизельный рейсовый автобус, то есть он, по сути, будет заходить в город, и дополнительные, скажем так, выхлопные газы мы будем получать с вами в городе. Вот этот, конечно, вопрос очень остро открытый. С одной стороны, радует, конечно, что инфраструктура по большей части у нас в городе готова, то есть я рад за железнодорожный транспорт и развитие трамвайных веток в городе, но вот, возможно, в частности, про зеленую ветку, если говорить, которая идет до технологического института Бахаревки, может, стоит рассматривать развитие трамвайного движения в той области, потому что генпланом города у нас было предусмотрено, в свою очередь, развитие трамвая, как раз это улица Солдатова, микрорайон Крохолева, туда прямо, чтобы трамвай заходил вглубь микрорайона, и оттуда людей можно было бы вывозить. То есть вот эта часть, которая от Бахаревки до улицы Ижевской, она, ну, на мой взгляд, сомнительная. Тем более, что она идет через, большую часть через промзону, где нет жилой застройки, и спрос действительно может быть там очень низкий в этой части.
Ну, может быть, подключаться, строители подключаться к этому, когда доступность все-таки района, даже отдаленного, она многое решает.
Ну, для все-таки надо понимать, что ЖД-транспорт – это не то же самое, что и трамвай, да, его увязывать в городскую сеть намного сложнее, его намного сложнее доступность и безопасность, скажем так, да, когда вблизи железнодорожных путей нельзя строить, рядом со всем там, и так далее. То есть в этом плане лучше развивать трамвай, это такой рельсовый транспорт, который может обеспечивать корреспонденцию, ну, хорошо. Мы пока, я так вот скажу, что мы пока трамвай это эксплуатируем, у нас не отрабатывают все возможности, которые мог бы отрабатывать. У нас трамвай сейчас не имеет приоритета в городе. Он стоит также на светофорах, как и машины частные. Поэтому можно задуматься о развитии внутреннего для начала транспорта, чтобы люди могли на трамвае безопасно и быстро добираться. А потом уже будем говорить о том, что мы железную дорогу внутрь города будем запускать.
Вот. Но существуют ведь у нас города, внутри которых есть железная дорога, ну, та же Москва, которая, в общем, вся сетью железной дороги испещрена.
Да, есть, и, безусловно, опять же, у местных жителей есть и ряд вопросов, когда строятся или развиваются железнодорожные ветки такого формата, начинают автоматически разрезаться районы и усложняется пешеходная и транспортная доступность для других участников дорожного движения и для жителей в принципе. То есть это понимание, что насыпь, через которую надо делать туннель, это дополнительные затраты, чтобы сохранить пешеходную доступность, да, или для автомобилей надо делать огромный туннель, это дополнительные, опять же, расходы, и все это усложняет перемещение из района в район, пересекать эту рельсовую ветку. Вот. Если говорить про движение электропоездов вдоль Перми 1, Перми 2, я, конечно, всегда был за то, чтобы сохранить там движение, потому что все-таки выезд из города в направлении Голованова, Левшина на даче и в ту часть края, это оправдано. На мой взгляд, там всегда много жителей ездит, особенно летом. Вот, и обратно в центр города на учебу, и ну, люди пользуются электричками. И тут надо повышать доступность именно самих платформ, потому что в районе там Мотовилихи и Славянова платформ, там склон высокий, и людям просто сложно туда добираться и оттуда выбираться. То есть нам надо, наоборот, делать так, чтобы люди могли пешком добираться до транспорта, а не так, чтобы транспорт ходил, но люди не могли им пользоваться. Хорошо, мы запустим электрички, а кто на них попадать будет и смогут ли люди до них добираться удобно? Вот о чем речь. Мы с вами же понимаем, что каждая ступенька – это лишний повод оттолкнуть человека, чтобы преодолевать путь.
Александр, вы сказали, что сложности могут возникнуть в районе улицы Ижевской и Бахаревки, где, поскольку там находится промзона, да? Я сейчас, как человек творческий, вот что хочу спросить. Если отбросить прикладную какую-то составляющую вот этой железной дороги, скажите, а вообще для человека, который решит просто проехаться по этому кольцу, будет ли за окном что-то мелькать такое, что будет радовать глаз, или это будет нужно создавать искусственно? Если, допустим, привнести какую-то экскурсионно-туристическую направленность вот в это кольцо?
Ну вот сейчас ветка, которая идет из района Мельчакова до Нилиха, она же идет в основном по выемке, то есть, как скажем, углублена в ложбине, и ну, виды там, мягко говоря, так себе. И вплоть вот до Васильева, где-то опять же промзона, ну, на мой взгляд, там ничего особо интересного.
Ну, промзоны, да, у нас для любителей.
Да, это слишком...
Для подростков.
Такой субъективный вид туризма.
Все-таки, спасибо. Да, еще один вопрос. Новость о пермских диаметрах, о том, как назван этот проект, а главное о том, что это пермское наземное метро, вызвал легкие насмешки, в том числе и в социальных сетях, когда люди высказывали, что, ну, что вы, в общем, электрички, они и есть электрички. Ну, какое метро? Ну, зачем эти лишние, в общем-то, придумки и зачем эти лишние какие-то термины? Есть электрички, нужно восстановить и нужно их улучшить. Вот вы, как специалист, как считаете, название, в общем-то, только ну, придаст этому проекту, что ли, современность его и приведет нас к тому, что мы будем жить в цивилизованном городе?
Да, это или скорее,
вас не смущает?
Это скорее приукрашивание действительности. Все-таки, да, это электрички, надо понимать, что это электрички. И они не будут курсировать, как метро, допустим, в российских городах, в том же Москве и Питере, там раз в пару минут. Это будет движение интервалы, наверное, раз там в полчаса, в час, я так предположу, навскидку, не знаю, вот надо было предыдущего спикера спросить. То есть интервалы в духе там час по полчаса, ну, явно это к метро не относится, и... Ну, это больше какая-то игра слов. Мы давайте лучше сейчас вот сконцентрируемся внимание на том же самом трамвайном движении, которое мы могли бы сделать действительно регулярным раз в малое количество минут и заполнять трамваи людьми и перемещать людей, эту транспортную корреспонденцию решать, чем пускать электрички, которые, ну, вероятно, будут наполняться не очень сильно, и при этом огромные расходы средств на содержание. Ну, конечно, безусловно, надо, чтобы был адекватный расчет транспортный, да, то есть специалисты действительно взяли, посчитали, что это будет оправдано. Но всегда в транспорте есть такой момент, что он отбивается не сразу. Это действительно долгие инвестиции, как правило, годами, да, люди привыкают годами к новому маршруту. Вот у нас в городе меняется маршрут на сети, и все автоматически воспринимают ее в штыки. Хотя я отмечу, что есть и положительный момент, есть и отрицательный, но все равно люди спустя несколько лет только привыкнут к новой транспортной схеме. То же самое может быть и как раз вот с такими электричками, да, давайте называть вещи своими именами. Так что оправдание их может случиться все-таки, даже в далекой перспективе. Может случиться, но вероятность этого, на мой взгляд, не очень высока.
Но вы неоднократно уже говорили о том, что необходимо консолидировать работу и сообщаться вместе там с транспортной структурой, которая работает внутри города. Это мы имеем в виду электротранспорт, как трамваи, и наши автобусы, и в том числе и электрички, раз они уже ходят и по территории города. На ваш взгляд, насколько это реально, когда эти три разных холдинга, я так их назову, объединятся и будут работать в едином порыве, в единой логистической системе, не отбирая друг у друга клиентов?
Ну, безусловно, к этому надо стремиться. Когда это будет реализовано, это все-таки вопрос по компетенции к правительству края, да, Министерству транспорта края и Дептрансу там, города Перми, которые должны вот, наладить это взаимодействие. Я вот, на текущий момент, последние годы, как занимаюсь, скажем так, активизмом, интересуюсь этой сферой, вижу, что у нас министерство и ведомство ну, не очень с собой как-то между собой взаимодействуют, и порой получается так, что одни не знают, что делают другие. Этого, конечно, хотелось бы избежать, и тогда систему наладить возможно. Мы понимаем, что внутри города те же автобусы, трамваи, там, троллейбусы, которые были, двигаются, перемещаются внутри по внутригородским улицам, вот, а такой транспорт, как электрички, он бы вывозил уже людей на окраины, либо куда-то за пределы города и в край вывозил. То есть это такие схемы сотрудничества, они в мире существуют и работают, это вполне реально. Это надо действительно развивать и прикладывать к этому усилия, налаживать эту систему. Это вполне возможно.
Спасибо большое, Александр. Я напомню, что у нас спасибо, в эфире Александр. Был глава Пермского фонда «Городские проекты» Александр Синявский. Мы продолжаем говорить о проекте так называемого Пермского наземного метро, а иначе говоря, сегодня, с сегодняшнего дня уже у нас появилось еще одно название. Это проект пермских диаметров железной дороги. Мы продолжим наше рассуждение и будем выслушивать мнение экспертов сразу после выпуска новостей. Я напомню, что у нас в эфире будет доктор технических наук, действительный член Российской академии транспорта, эксперт ООН Михаил Якимов. Он известен и пермякам. Сейчас Михаил уже будет смотреть на наш проект из Москвы. И вот как видится там главному дорожному специалисту и эксперту, как видится наш проект, мы узнаем прямо в эфире «Эхо Перми» в дневном развороте. Часов и 34 минуты. Добрый день, друзья. Андрей Шмурай, Нина Соловей, дневной разворот на эхе, Алексей Бельтюков за пультом звукорежиссера. Продолжаем тему, начатую в предыдущей части. Жителям города презентовали проект создания пермских диаметров железной дороги, который включает в себя 4 линии: Краснокамск-Голованово, Закамск-Пермь-2, Аверята-Голованово и Центральное кольцо. И прямо сейчас у нас на связи доктор технических наук, действительный член Российской академии транспорта, эксперт ООН Михаил Якимов. Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Вы же успели уже познакомиться с этим проектом, хотя бы то, что представлено в СМИ?
Ну, да, передо мной, да.
Как оцениваете вы, как специалист, как бывший житель Перми в том числе?
Ну, я так смотрю, я смотрю на цифры, где тут цифры, они где-то тут в самом конце. Самая главная цифра – это называется 1175 со звездочкой. Не знаю, что такое со звездочкой. А, вот. Это называется цифра прогноз пассажиропотока. Вот если у нас 200 миллионов в год, то на все вот это хозяйство со всеми диаметрами и центральным кольцом из этих 200 тысяч, вот 1175. Чтобы понимали вообще, вот в отличие, например, от Москвы, московского метрополитена, где это там две трети перевозок, это метро, то у нас вот Получается чуть меньше процента.
Но мы ведь понимаем, что метро и наземное метро – это все так для красного словца, для красивого проекта. Но насколько корректно все-таки пассажиропоток Москвы сравнивать с Перью?
А я не сравниваю с абсолютные цифры. Я сравниваю относительные цифры от общего объема людей, от общего объема пассажиропотока. Вот в Москве это половина от пассажиропотока. Здесь прогнозируется примерно там чуть меньше процента. А поднимаемся выше в проект, тут видим капиталовложение Пермского края, города Перми. То есть нужно какие-то мероприятия провести, что-то построить, там где-то ветки. Это я уж не говорю о переводе из путей не общего пользования, в пути общего пользования. Это тоже, видим, какие-то затраты. И ради чего это? Ради вот этих вот 1175.
Но подвижной состав у нас есть, как нас уверили. Закупать не придется, например, новых электричек.
Ну, здесь не вижу этапа реализации проекта. Тут действительно нет таких затрат, тут только инфраструктурные затраты. Но посмотрите, они тоже присутствуют, тут не приведены деньги. И просто если мы вот эти две цифры сравним, то есть затраты на капстрой какой-то, на технологию, и поделим одно на другое, то мы увидим, что это золотые пассажиры, и кто за них будет платить, видимо, как бы другие жители, кто не пользуется этими диаметрами, то есть другие налогоплательщики.
То есть, на ваш взгляд, этот проект, если и жизнеспособен, то только при, ну, скажем так, при принятом решении, либо все-таки это, ну, наверняка должны же обсчитать там в Министерстве финансов и так далее, и представить, что, ребят, нам это экономически невыгодно?
Ну, наверное, должны, я не знаю, наверное, и сделали, но сейчас мы видим, как бы проект презентован с транспортной стороны, со стороны РЖД, со стороны Сергея Александровича Канцура, и они дают такие цифры, но они должны понимать, что хотя бы в общем объеме пассажиропотока всего, сколько у нас реализуется на общественном транспорте, это очень маленькая цифра, и мы больше о ней обсуждаем. Больше выводим там территорию общего пользования. И вообще вот это, ну, как они названы, пермский диаметр. Вот я много раз об этих диаметрах говорил в отношении Москвы. Вот это слово «диаметр» для города, оно не очень правильное. То есть у нас нет ни одного человека, кто из Аверят там в технологический институт или из там Голованова в Краснокамск. Просто таких людей нет. И диаметр-то для кого? Зачем диаметр? Нужны всем, нужны радиусы. То есть всем нужно от Голованова в центр, от Краснокамска в центр, от Аверятов в центр, технологического института в центр. Диаметр так сам так, как таковой не нужен. И получается, что мы вроде придумали красивое слово, которое наоборот, как бы с точки зрения транспорта, оно вредное. То есть транзит это не должно быть через центр города, да его и нет.
То есть, по сути, мы здесь сталкиваемся с несовершенствами логистики.
Ну, так нельзя сказать, что значит несовершенство. Мы же людей перевозим. Люди, каждый имеет свои транспортные корреспонденции, свои предпочтения. Просто их таких нет, которые бы требовали организацию диаметров. То есть через весь город кто-то вот из ряд там поедет в Голованово. Таких людей нет. И не нужно для них логистику никакую выстраивать. Это технологический способ удешевить, ну вот сейчас закрытый участок, да, и чтобы обеспечить, ну, Пермь-2, чтобы обеспечить на двух сторонах этого участка движение электропоездов, это нужно какие-то принимать решения, как перегонять каждый день из депо, например, который находится на одной стороне, на другую сторону города перегонять электропоезда. Вот диаметры нужны для того, чтобы удешевить процесс. Но этот процесс удешевления, он приводит, ну, к нагрузкам на транспортную систему, на окружающую среду, для того, чтобы мы вот могли легче и проще организовать логистику, о которой вы говорите. Она не людям нужна, она нужна предприятию.
Конкретному предприятию. Скажите, пожалуйста, Михаил, вот он, ваш предыдущий эксперт, с которым мы связывались, говорил о том, что городу и руководству края следует больше обращать внимание на то, чтобы даже если эти пермские диаметры будут приняты и как-то реализованы, на то, чтобы они все-таки как-то сообщались между собой и с транспортной системой внутри города, с автобусами, с трамваями, потому что там, например, трамваи тоже, говорят, у нас сейчас недостаточно загружены, а тут, значит, нам еще дополнительный транспорт предлагают.
Ну, я действительно согласен с этим экспертом. Теоретически это все верно. Действительно, должна быть какая-то опорная сеть. У нас всегда в генеральном плане было, что опорной сетью транспорта общего пользования является трамвай. И сейчас мы говорим, нет, трамвая нам вот стало мало, давайте вот электропоезда по несколько вагонов, у которых действительно провозная способность побольше. И становится вопрос, а надо ли нам? То есть, есть ли у нас житель, есть ли у нас такой пассажиропоток? И мы вот смотрим на пассажиропоток. Да нет его, даже по прогнозам. 1175. Вот это важная цифра. А трамваи действительно, да, они должны сопрягаться с другими видами транспорта. И здесь не нужны диаметры. То есть, когда транспортные инженеры там придумывали вокзалы, это были тупиковые вокзалы, просто мы потом их соединили. Также в других городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, это все тупиковые вокзалы, когда транспорт внешний приходит, и люди пересаживаются на городской транспорт. Как-то их подменять друг другом, то есть использовать поезда, не знаю, дальнего следования для того, чтобы они там еще и по городу на всякий случай развозили людей. И с другой стороны, наоборот, пригородные автобусы, чтобы они не только там из каких-то там Краснокамск или Березняков возили людей, ну еще и на всякий случай по Перми там пару маршрутов, пару колец сделали. Но это неправильное совмещение. То есть есть все-таки виды транспорта. А это связано с технологией, связано, сидит ли человек, стоит ли человек, как ему удобно. Вы видите же, городской автобус, там все есть стоячие места, а пригородный автобус, междугородний, у него только сидячие места, потому что там дольше, здесь меньше находится человек в автобусе. И не надо их смешивать, так же, как и не надо смешивать пригородный транспорт и городской.
Спасибо большое. Михаил Якимов был с нами на связи, доктор технических наук, действительно.
Спасибо, Михаил.
Член Российской академии транспорта, эксперт ООН. Ну что, друзья, будем связываться со специалистами и дальше будем с вами обсуждать этот проект «Пермские диаметры», насколько он адекватен представляемому и бюджету, в том числе и затратами, насколько он необходим городу. Будем продолжать об этом говорить и в нашем эфире в том числе.
Нина, скажи. We'll be right back.